Мир всем вам, братья и сестры. Время опять обратиться к Священному Писанию. Библейский час. Два вопроса, которые были заданы, мы на них обратим внимание. И затем все-таки несколько важных уроков мы с вами возьмем из стихов, которые читали ранее, неделю назад, из 26 главы Евангелия Матфея. Вопросы достаточно серьезные, актуальные. Первый вопрос – отношение церкви к политическим событиям. Мы понимаем, чем это все продиктовано. И второй вопрос – отношение к спиртному. По первому вопросу у нас немножко позже будет отдельная тема отношения к государству, где мы будем говорить подробно об этих вопросах. И по отношению спиртного также мы будем, друзья, говорить. Сегодня, поскольку вопросы возникли, мы немного на это обратим внимание. Все-таки, раз есть вопросы, то мы их коснемся. Оба вопроса, они не касались непосредственно тем, которые мы рассматривали, но касались деталей, когда мы имели рассуждение, мы косвенно касались этих вопросов. Я понимаю, что иногда косвенное задевает за живое, поэтому оно задело, и прозвучали вопросы. Итак, вопрос первый относительно отношения церкви к политическим событиям. Друзья, я понимаю, что это продиктовано нашей тревогой за наших друзей, родных, близких, которые сегодня проживают большей частью в Украине. Прежде чем некоторые мысли хочется предложить, позвольте задать и себе, и вам вопрос. Нас очень серьезно затрагивает вопрос, как живут там наши братья и наша страна. Братья мои, сестры, друзья, сотни тысяч верующих погибают за Слово Господне по всему миру. У меня вопрос к себе и к вам. Мы беспокоимся об этом? Сотни тысяч христиан ежегодно умирают за Христа в разных странах. Вы обратите внимание, насколько это нас касается. Но когда касается нашей национальности, это нас задевает. Правильно ли это, друзья? Это первая деталь очень серьезных наших рассуждений. Друзья, не забывайте, пожалуйста, что действительно верующие люди призваны правильно ценить ситуацию, которая происходит. Это первая деталь. Позвольте пригласить вас прочитать только один стих из Евангелия Луки, 21 глава. 21 глава, только один, 28 стих, только один. Мы с вами изучали, касались вопроса событий последнего времени, и, безусловно, нас беспокоили многие вопросы. Вот этот стих перед вами, позвольте прочитать его, затем несколько размышлений. «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Ясно сказано, правда? Читающий Библию, вы знаете, после чего Христос сказал эти слова? Хорошо знаете, правда? Когда Он ясно сказал, что будет голод, будет землетрясение, будет братоубийственная война, будет просто серьезная проблема на земле, если в общем сказать. Как верующие, действительно библейские верующие, призваны реагировать на все происходящее. Яснее не скажешь. Когда верующие, вы увидите все это сбывающимся, в том числе братоубийственную войну, что надо делать? Обратите внимание. Головы ваши поднимите. Почему надо поднять головы? Потому что пришествие Господне приближается. И позвольте немного еще коснуться одной детали, затем перейдем ко второму вопросу. Деталь очень важная и серьезная. Когда Писание говорит о событиях в последнее время, безусловно, оно говорит, что это предсказано, что будет именно такое состояние, именно такое положение между людьми. Верующим не дано право впадать в панику. Верующий не имеет права национализировать проблему. Вы понимаете, о чем идет речь? Не имеют права. Но важная деталь вот в чем заключается. Вот этот общий хаос, трагедия, которая усиливается на земле, причина только одна, друзья. Общая ситуация на земле готовится к приходу Антихриста. У дьявола принцип простой. Чем хуже, тем лучше. Чем хуже на земле, тем лучше для него. Потому что он выдвинет свою личность, которая скажет, когда на земле будет кризис, она скажет, я решу ваши проблемы. и люди примут его. Вот это мы призваны помнить. Не впадайте в эту политику. Нечего делать там верующим людям. Когда увидите все это происходящее, поднимайте взоры к небу, потому что пришествие Господне приближается. И не позвольте себе попасть в ловушку, о которой Христос сказал. Прельстит, если возможно, избранных. Это о верующих сказано. Не попадайте в эту ловушку. И еще одна деталь в связи с этим. Позвольте обратиться к первому посланию Петра, глава 5. На первые два стиха хочу обратить внимание, очень важно. Это принципиальная позиция Священного Писания, которая ясно и четко говорит о том, чем должны заниматься священнослужители. Это серьезно, друзья. Что пишет Писание? Что говорит Петр? Говорит прямо: «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас». И далее по тексту. Друзья, текст очень ясно говорит о том, что пастыри не могут заниматься политикой, не имеют права по Священному Писанию. Писание ясно говорит: пастырь, паси Божье стадо, и все, и все. И не надо заниматься никакой политикой. А если пастырь будет пасти Божье стадо, то Божье стадо будет двигаться к Господу. Все, друзья, оно будет иметь правильное представление. Если пастырь будет заниматься тем, что ожидает от него Священное Писание. Друзья, я думаю, это достаточно. Дай Господь, чтобы мы действительно правильно понимали все происходящее. И еще одна, друзья, деталь, может, маленький фрагмент, он очень важный. Писание предсказало бедствие? Предсказало. Господь предсказал. Через мужей Божьих, которые писали Слово Господне. Сказало, что будет война, будут вот эти противостояния. Друзья, очень серьезный вопрос ко мне и к вам. Если я считаю эту книгу священной, Божьим Словом, Богодухновенным Писанием, я должен согласиться с тем, что будет это. Это будет, друзья, это точно. А теперь вопрос очень серьезный. Я знаю, что вы об этом будете много думать. Послушайте, друзья, о чем тогда молиться? Если Писание ясно говорит, что будет братоубийственная война. Вы понимаете? Писание это предсказало. Это последствия греха. О чем молиться? О чем молиться? Обратите внимание, вопрос очень серьезный. Но если Писание говорит, что поднимут руку брат на брата, народ на народ поднимет руку, это предсказано, о чем молиться, как вы думаете? Я думаю, правильная молитва для нас следующая. Господи, дай мудрости Божьим детям правильно вести себя в этом. Это важно, друзья. Дай мудрости, Господи, верующим людям, детям Твоим, вести себя правильно. Это серьезно, я понимаю, что имеет это размышление, оно, безусловно, у вас будет, но заканчивая короткое размышление, этот счет еще раз хочу, друзья, просить вас, чтобы на вот эти слухи неприятные, которые идут, мы смотрели на это через Священное Писание. Все, друзья, в этом утешение наше, в этом благословение наше, в этом путь наш, который мы устремляем в вечность. И не позволяйте, друзья, вашим душам быть разбитыми этими неприятными слухами, если мы только в этой жизни надеемся на Христа. Господи, убери войны, все, что было хорошо, мирно, гладко. А когда же Антихрист придет? А когда он придет? Рая на земле не будет, это точно. Это точно. Друзья, пусть наша молитва будет: Господи, дай нам правильно ожидать Тебя. Все, как Писание говорит. Когда вы все это увидите избывающимся, милость пошли к народу. Пошли милость, пошли богоискательство. И дай верующим правильно вести себя. И дай пастырям церкви пасти Божье стадо. Друзья, мы пойдем далее. Это один вопрос, с которым мы соприкоснулись. Второй, очень серьезный, отношение к спиртному. Прошлое воскресенье мы немного коснулись этого вопроса, и я понимаю, что он вызвал, безусловно, реакцию. Это нормальное состояние. Почему? Потому что у кого что болит, то о том и говорит. И я понимаю, что это один из серьезных вопросов, с которым мы сегодня соприкасаемся. Очень часто человек, который и исповедует Господа Иисуса Христа Спасителем и желает свою жизнь вести правильно пред Богом, он соприкасается со следующими вопросами. А где написано, что пить нельзя? Где написано? Раз не написано, то я это буду делать. Позвольте задать несколько вопросов, а потом к Священному Писанию обратиться. А где написано в Библии, что на сигнал «стоп» надо останавливаться? Где написано? Не написано? Значит, не останавливайтесь. Езжайте, пожалуйста. Не останавливайтесь на сигнал «стоп». А где написано, что вы имеете право ездить на автомобилях? Не написано, зачем вы ездите. А где написано, что мы можем использовать акустику в богослужении? Где написано? Значит, мы не можем ее пользоваться. Друзья, почему задаете вопрос? Когда человек, вот главную проблему, которую вижу в постановке этого вопроса, Божий человек не задает вопрос, можно или нельзя пить. Божий человек задает другой вопрос, а правильно ли это? А привязанный к этому греху задает вопрос, а где написано? По самой постановке вопроса явно видно, человек привязан к этому или нет. Поэтому если слышится такой вопрос, а где написано, лучше сразу сказать, пей на здоровье. Потому что ты хочешь. Ты хочешь, пей, пожалуйста. Но правильно ли это, друзья? Я понимаю, мы допускаем немного улыбки, но это, друзья, нормальное явление. Это нормальное явление. Но правильно ли это, друзья? Да, Писание не говорит вообще никакого спиртного не запить. Это правда. Но есть один очень серьезный текст. Позвольте на него обратить внимание вместе с вами. То же самое первое послание Петра. Та же самая пятая глава. Но немножко стихи, несколько стихов ниже. Когда Павел говорит, Петр обращается к пастырям и говорит, пасите Божье стадо. И дальше говорит о том, какие отношения должны складываться между верующими людьми. То есть между пастырями и между членами церкви. Обратите внимание на эти слова, стих 5. Также и младшие повинуйтесь пастырям. Коротенькое заявление. И дальше обратите внимание, какие сильные слова пишет Петр. Все же... Кого и касается? Кого касается? И пастырей, и членов церкви. Обратите внимание, что пишет Петр. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренно дает благодать. Дальше, смотрите, я думаю, понимаете серьезность этих слов. Бог установил порядок церкви. Призван каждый из нас понимать, если он член тела Христова, призван понимать свое участие в созидании церкви. И смотрите, тот, кто противится Божьему установлению, если пастырь себя неправильно ведет, он противится Божьему установлению. Но как должен вести себя пастырь, Писание определяет. И если он выходит за рамки, написано, господствует и так далее, он грешит перед Богом. Это правда, друзья. Но если Божье установление не принимает член церкви, что Бог среди царей и священников, так называется верующий, правда, мы все цари и священники, это Божье установление, что он среди всех этих, все цари и священники, он кого-то поставляет. Но это же его право, это же его церковь, это не наша церковь. Бог поставляет. И тот, кто выступает противником вот этого порядка, Писание называет причиной этому гордость. Мы идем дальше, друзья. Интересно, Петр развивает свою мысль. Стих 6. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, дальше, да вознесет вас в свое время. Одна из серьезных проблем, которая мешает пастырям и мешает членам церкви, мешает, это отсутствие смирения. Поэтому Петр и говорит, смиритесь. Позвольте добавить так, если сами не смиритесь, Бог вас смирит. Но он обязательно это сделает. Смиритесь под крепкую руку Божью. Для чего? Что Бог вас вознес. Писание говорит, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Дальше. Петр-то понимает, что внутри-то бушует, правда? Каждый по-своему прав. И он говорит, если у вас возникают вопросы, с которыми вы соприкасаетесь, обратите внимание, как надо реагировать на это. Он дальше пишет, стих 7, все заботы ваши возложите на него. Почему? На кого надо возлагать заботы? На свою эрудицию? На какие-то документы, которые церковь принимает? На мнение людей авторитетных? На кого надо возлагать заботу? На кого? Писание очень ясно говорит. На Господа возложите надежду. Почему? Да потому что так, как Бог печется о людях, никто не печется. Имеется в виду заботиться. Поэтому это всегда правильно. Открывайте заботы. Павел в другом тексте пишет так. Желание Господу открывайте. Это не просто заботу возложить. Это более такое тонкое, более, я бы сказал, сентиментальное, когда мы не просто просьбу Богу излагаем. Мы говорим: Господи, у меня такое желание. Друзья, верующие люди, это правильно. Желание Богу открывать. Это правильно. Это не загадывать желание на Новый год. Открывать желание пред Господом. Это важно. Кому мы желания открываем? Близким, друзьям. Если мы Богу желания открываем свои, это показывает то, что мы не только поем «Иисус, друг наш самый лучший», но Он действительно является нашим другом. Почему? С кем желаниями делятся? С друзьями, подружками. Поэтому вот если мы делимся с Господом нашими желаниями в молитвах, в рассуждении, это говорит о том, что я признаю Христа или Господа как своего друга. Интересно, дальше мысль. Петр понимает, что вот в этой жизни тяжело возложить заботы, и очень много есть моментов, чтобы по-другому отреагировать на заботу, по-другому, друзья. И мы подходим к главному тексту, который ответит на вопрос, поставленный отношение к спиртному. Я специально развиваю эту мысль, потому что она идет по тексту. Возложите заботы на него. Но есть другие пути, альтернатива Библии, для того, чтобы заботы были разрешены. И что это за пути, мы об этом немножко позже скажем, но сначала прочитаем стих 6. Простите, стих 8. Мы прочитали стих 7. Заботу возложите на него, потому что он только заботится о нас. Он имеет одну, он правильно относится, он правильно понимает ситуацию. Сегодня, помните, у нас звучала проповедь. Все им, через него и к нему. А если это так, чего нам скрывать? Он-то один знает, что происходит, и он знает, как выйти из этой ситуации. Поэтому эти слова побуждают нас преклоняться пред Богом и открывать Ему наши желания. И вот далее Петр пишет: трезвитесь, бодрствуйте. Почему? Потому что противник наш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Давайте 9 прочитаем. Противостойте ему твердой верой, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Серьезные мысли. Смотрите, оказывается, в противостоянии сатане есть страдания. И Петр говорит: вы не одиноки. Когда вы будете противостоять сатане, это нелегко дается, и пострадать придется. Это правда. Но он говорит: вы не одиноки. Эти страдания – нормальное явление. Почему? Идет очень серьезная борьба. Петр говорит так. Знаете, что это противник? Слово «противник», которое здесь употребляется, это юридический термин. Это обвинитель на суде, который на вас в суд подает. Вы понимаете ситуацию? То есть, кем Писание представляет сатану? Это тот, кто вас постоянно обвиняет. Это помогает нам правильно реагировать на поношение и на клевету, друзья. Я знаю, что это не брат вот этот или сестра клевещет. Просто этот брат и вот эта сестра позволили сатане вложить эту грязную мысль. Они просто передатчики, всего лишь навсего. Они не оказали бодрствования. Эта грязь на Божьих детей, она от Господа не исходит. От человека, который преклоняется пред Богом, эта грязь не исходит. Она исходит от сатаны. Почему? Потому что он противник. Потому что он тот, кто постоянно обвиняет. Что Писание говорит о нем? Клеветник. Кого? Братьев наших. Придет только время, когда Бог поставит черту и скажет: достаточно, больше ты клеветать не будешь. А пока это его основная работа. Это то, чем он занимается. Клеветать, поносить детей Божьих. И мы возвращаемся, фокусируем наше внимание на двух словах. То есть это важная мысль. Трезвитесь и бодрствуйте. Почему вот эти два действия надо делать? Потому что дьявол противник. И он рядом. То есть для того, чтобы вы не попали, мы не попали, я не попал под это влияние, мне надо, вам надо, друзья, обратить внимание на эти слова. Два слова. Трезвитесь и бодрствуйте. И вот в этом трезвлении, или быть трезвым и быть бодрым, друзья, это тяжелая борьба, поверьте. Иначе Петр бы не писал, что это со страданиями связано. И мы обращаем внимание на два слова – трезвитесь и бодрствуйте. Они здесь ключевые в нашем вопросе, который поставлен, отношение к спиртному. Я бы этот вопрос хотел немножко больше расширить и коснуться здесь не только спиртного. Вот это слово «трезвитесь» мы много на него обращали внимание. Бодрствуйте, будьте особенно внимательны. Слово интересное у нас из семьи Григорий, фамилия Григоренко. Наверное, отсюда, но Григорел. То есть бодрствуйте, не позвольте, чтобы вас увели куда-то в сторону. Это очень интересное слово. Будьте особенно внимательны. На кого это поручение возлагается? Кто за это ответственный, друзья? Кто? Это нас касается. Вот те, кто считает себя навеки спасенными, это нас касается. Ты не можешь расслабиться. Окей, я спасен, и все, слава Богу, аллилуйя. Нет, 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 подожди. Не торопись говорить аллилуйя, а приготовься к битве, действительно, к тому, чтобы побеждать, к тому, чтобы видеть опасность и беречься этой опасности. Вот к чему призывает Петр. Но первое слово стоит «трезвитесь». Значение этого слова не просто «не пейте спиртное». Я бы хотел вот через это слово посмотреть на общую проблему, с которой мы соприкасаемся. Употребление спиртного, употребление наркотиков, чрезмерное употребление пищи, увлечение компьютерами, увлечение музыкой, увлечение чем бы то ни было. Смотрите, Писание, вот это слово «трезвитесь», значение его запомните, пожалуйста. Сохраняйте себя от какого-либо влияния. Запомните, пожалуйста. Поэтому здесь не только о спиртном идет речь. Не только о спиртном. Сохраняйте себя от какого-либо влияния. Почему? Да потому что дьявол ходит. Да потому что дьявол ходит. Мы перед этим прочитали стих 7. «Заботой возложите на него». Потому что он печется о вас. Не спиртное печется о вас, не наркотик печется о вас, поверьте. И теперь очень важный момент. На основании этого текста можем делать ясный вывод, что любое состояние человека, когда он находится под каким-либо влиянием, является греховным. Почему? Потому что он под влиянием. Это важно, друзья. Смотрите, почему люди сегодня стараются, ну, кто-то алкоголь, кто-то курение, наркотики и так далее, во многих штатах в нашей стране приняли закон о легализации употребления марихуаны. Обратите внимание, закрываются глаза на преступления, которые совершаются людьми обкуренными. Ради того, чтобы человеку можно было эту релаксацию иметь, пожалуйста, мы у закона это все сделаем. Это же преступление, друзья, это узаконить преступление просто-напросто. Почему человек что-то употребляет? Главная причина. Хотите петь? Пейте, пожалуйста. Пить? Пейте, пожалуйста. Пиво? Пейте. Вино? Пейте, пожалуйста. Но главный вопрос, почему вы это делаете? Почему вы это делаете? Главная причина – уйти от реальности. Немножко забыться. Когда человек соприкасается с трудностями, слушай, дай закурю, у меня голова уже кругом поехала. Почему? Я хочу расслабиться. Я много раз соприкасался с этими случаями. Почему ты пьешь? Да забыться немножко, уйти от реальности. Принял наркотики, все нормально, поплыло, все нормально. Он не реальный человек, в нереальном мире присутствует. Любое влияние, поел, ой, как хорошо, все забыл. Ну так, друзья, я не говорю, я думаю, что вы согласны с тем, что я ничего нового не говорю. Почему нам хочется знакомую музыку слушать бесконечно долго? Уйти от реальности. Почему люди употребляют наркотики? Уйти от реальности. Почему употребляют алкоголь? Уйти от реальности. Писание прямо говорит, не может Божий человек быть под каким-либо влиянием. А где написано, что нельзя пить? Я повторю опять эту мысль, пейте, пожалуйста. Но знайте, что это грех. Утром сегодня звучала проповедь. Бог видел, что Каин приготовился убить Авеля. Видел? Да. Знал? Да. Бог остановил его? Вернее, он сказал ему это не делать? Сказал. Что сделал Каин? Не послушался. Все. Бог вас за руку от наркотиков вытягивать не будет. Но он вас и тебя предупреждает, что ты во власти греха. Ты во власти греха. Почему человек употребляет что-то? Главная причина – уйти от реальности. Друзья, но ведь это же обман самого себя. Ведь от того, что вы попытались уйти от реальности или пытаетесь, реальность не перестала быть реальностью, правда? Ваши-то проблемы не решились или решаются? Не решаются, не решаются. Друзья, я не намерен сегодня ссылаться на очень серьезные исследования, которые проводятся и много пишут об этом. Пишут умные люди, ученые, медики о той серьезной проблеме, которая происходит у людей, которые либо пиво пьют, либо вино пьют, либо алкоголь, там, водку пьют 40-градусную. Независимо от того, сколько вы пьете, у вас сразу начинается деградация. Это серьезный удар по печени. Это серьезный удар по головному мозгу. Человек не способен адекватно думать. Я немножко, я все нормально, просто для стимула, для статуса и так далее. Друзья, запомните одну простую истину. Что у греха есть реклама. И для того, чтобы вы грешили, эту рекламу проплачивают те, кто создает спиртное. Кто распространяет наркотики. Вот кто эту рекламу делает. Вот то. Поэтому то, что мы делаем. Вот смотрите, вот там исследовали, друзья. Не забывайте, пожалуйста, что грех защищает себя. И даже на научном уровне. Я не вижу необходимости более в этот вопрос, я имею в виду, в теорию углубляться. Я от этого скажу, сегодня здравые люди бьют очень серьезную тревогу. Буквально даже у бутылочки пива. Запомните, пожалуйста. Запомните, пожалуйста. Да, производители пива, однозначно, они вам объяснят, это окей, нормально. Потому что кто-то зарплату получает из того, что мы купили, мы покупаем с вами бутылку пива. Проплачивают рекламодателей. Проплачивают тех, кто пытается сказать, все окей, нормально. Друзья, это грех. Грех защищает себя. Почему человек что-то употребляет? Повторю, что согласно Священному Писанию, слово «трезвитесь», сохраняйте себя от какого-либо влияния. Это не важно, друзья. Хоть вы объедаетесь, хоть вы меломан, вы просто, простите, крыша у вас идет от музыки, хоть вы наркотик употребляете, и здесь нет разницы, тяжелый, легкий, хороший или не очень хороший. Наркотик есть наркотик, алкоголь есть алкоголь. Любое влияние, друзья, любое, оно на одинаковом уровне находится. Трезвитесь. Это повеление Священного Писания. Не дано верующему право уходить от реальности. Ты должен понимать реально вот тот мир, в котором ты происходишь, в котором ты живешь, и ты должен понимать, ты встречаешься с трудностями. Но Бог тебе повелевает. Когда ты встречаешься с проблемами, не надо уходить от реальности. А Писание ясно тебе показывает. Встретился с заботой. Встретился с трудностями. Что надо делать? Прямо написано. Все ваши заботы возложите на Него. Все, друзья. Это реальное понимание того, что пришла проблема. Верующий понимает, что эту проблему он на трезвую голову должен принять. И эту проблему он трезво должен представить Богу. Все. Потому что Он заботится о вас. Друзья, я думаю, что достаточно, нет необходимости больше об этом говорить, но это очень серьезный текст, который об этом говорит. И позвольте, можете еще на один текст сослаться, думаю, он очень важный. Писание предупреждает нас о том, что если мы куплены дорогой ценой, кому тела должны принадлежать? Господу. Господу. Мы будем после перерыва, мы сейчас закончили 11 главу послания к Римлянам, у нас будет перерыв, где-то почти 2 месяца, отдельную тему будем рассматривать. Затем начнем рассматривать 12 главу, опять возвратимся к посланию к Римлянам. 12 глава, стих 1 прямо говорит. Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши Богу для разумного служения вашего. Все, друзья. Мы об этом будем очень много говорить. Но Павел пишет в послании к Коринфянам еще одни слова. Тот, кто разрушит храм, тела ваши, суть, храм живущего в вас Святого Духа. Обратите на это внимание. Если вы считаете себя верующими людьми и разрушаете храм, и неважно здесь чем, чрезмерной работой, бездельем, объедением и так далее, наркотиками, алкоголем, неважно чем. Если вы разрушаете ваш храм. Бойтесь, пожалуйста, одного, что Бог вас накажет. А Бог предупреждает и меня, и вас. Берегитесь этого. Итак, друзья, я думаю, этого достаточно. Не надо заниматься запугиванием чрезмерным, не надо там выкручиваться, надо прямо об этом говорить. Писание прямо предупреждает. И мы сознательно просмотрели этот контекст в послании Петра, чтобы понимали, что верующий соприкасается с трудностями. Но у верующего есть один выход, как трезво смотреть на реальность. К Богу иди. А если ты к Богу не хочешь идти, ты ищешь альтернативу. Альтернатива может быть самая разнообразная. Поэтому важно подчеркнуть, Писание признает только две зависимости. Одна правильная, другая греховная. Правильная зависимость от Господа, когда ты к Нему приходишь со своими трудностями, а греховная зависимость, когда ты альтернативу Богу ищешь. Ты не ищешь успокаиваться в Господе, а ты ищешь пути где-то в другом месте успокоиться. Маленький пример, позвольте провести, как-то его проводил. Он сохранился в моей памяти от человека, который долгое время курил. Пришел к Господу и говорит, я понимаю, что я должен вот эту привычку бросить, но у меня, говорит, проблема очень серьезная, очень серьезная. Интересно, друзья, вот почему, это задача церкви, это задача верующих людей, это задача нас, если тем более мы давно верующие, вдвойная задача наша – помочь людям, научить их, тех, которые приходят к Господу, но нет еще опыта борьбы духовной, вот что нужно передавать старшему поколению для молодых. Научите их правильно смотреть на ситуацию и скажите им прямо. Да, в мире курение – это способ немножко расслабиться. Но есть правильный путь для верующего человека в Боге расслабляться, в Боге получать утешение. Научите их Богу доверять ваши нужды. Молитесь с ними, наставляйте их. Поверьте, люди очень часто на уровне автоматическом делают грехи. Если человека не приучили, что к Богу приноси нужды, излагай желания перед Ним. Поверьте, что если он соприкоснется с трудностями, не судите, если вы его не научили, если ты его не научил, как обращаться к Господу, не суди его за то, что он продолжает тянется к сигарете, тянется к алкоголю, не суди его. Почему? Потому что он другого не знает. Он знает одно, выпил, ушел от реальности, немножко расслабился. Поэтому, друзья, ответственность за научение лежит на верующих людях. Поэтому церковь должна пребывать в учении, чтобы, слыша здесь, размышляя об этом, мы других учили, других наставляли, чтобы люди понимали успокоение только в Господе. Друзья, я думаю, это достаточно. Молитесь о том, чтобы Бог действительно больше нам показал в этом вопросе. Но еще раз хочу сказать, что вот этого текста, которого мы коснулись в первом послании Петра, я думаю, что достаточно, вот рассуждения о контексте достаточно, чтобы сделать однозначный вывод. Если я нахожусь под каким-либо влиянием, это не важно под каким, это является грехом. Почему? Потому что я нарушаю Писание. Писание говорит, ты не можешь находиться под каким-либо влиянием, кроме Божьим. Если я ищу пути где-то релаксировать, расслабиться, кроме Господа, я грешу. Это однозначно, друзья. Поэтому в данном вопросе алкоголь, независимо от какой он дозе, абсолютно не важно. Он стоит на одном уровне с наркотиком, с никотином, с объедением, с музыкой и так далее, и так далее. Если вы привязаны, просто у вас вы просто теряете контроль, если вам любимую музыку не дадут послушать. Друзья, любое влияние, под которым мы находимся, является греховным для верующего человека. Аминь. Друзья, несколько моментов по посланию, вернее, по Евангелию Матфея, и у нас будет время помолиться друг о друге, благословить друг друга именем Господним для того, чтобы Бог помог нам сохранить эту благодать, эту милость, слова, которые мы слышали на предстоящую неделю. Мы возвращаемся к 26 главе Евангелия Матфея. Снова позвольте прочитать. Предложить вам прочитать четыре стиха. Некоторые замечания, размышления предложим, и на этом библейский час будет завершен. 26 глава Евангелия Матфея, 26, 27, 28, 29 стихи. Снова мы в прошлый раз считали, на некоторый момент обратили внимание, это серьезно, друзья. И сегодня детали некоторые хочется добавить, они важны будут для нас. «И когда они ели, Иисус взял хлеб, и, благословив, преломил, и, раздавая, ученикам сказал, «Примите, едите, это тело мое». И, взяв чашу, и, благодарив, подал, и сказал, «Пейте из нее все, ибо это кровь моя, нового завета, за многих изливаемая на прощение грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода этого виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего». В прошлый раз мы на некоторых моментах говорили следующее, что именно вот то, что мы с вами прочитали, является свидетельством Священного Писания, свидетельством Писания о том, что Божье пророчество о заключении Нового Завета исполнилось. Вот о чем говорил Господь через пророка Иеремию: «Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Оно исполнилось. Христос берет чашу и говорит: «Вот эта чаша». То есть идет речь о конкретной чаше, которая была в руках Его. Отметим, мы ранее об этом говорили, что вот на этой пасхальной церемонии, когда евреи собирались, некоторые усматривали, было четыре раза, то, что четыре раза чаша проходила мимо всех участников, они могли, должны были участвовать в этом. Кто-то видит там еще и пятую чашу. Обратите внимание, вот Писание подчеркивает: сия чаша. То есть я не знаю, кто-то говорит, что это было второй круг, когда пошли, кто-то третий. Неважно, друзья, не об этом речь. Здесь не о том, чтобы напиваться шла речь, обратите внимание. А об участии, это важная, друзья, деталь. И вот Христос брал эту чашу, но можно предположить, что это была одна и та же чаша, которая просто несколько раз проходила всех участников. Но я должен еще деталь все-таки отметить, она важна. Я понимаю, вот только мы говорили, нельзя пить спиртное, вот Христос сам пил вино. Очень коротко, друзья, слово «вино», которое употребляется в Священном Писании, это общее указание на напиток, на то, что производит виноградная лоза. Общее название. Это что-то похоже на американское, на английское слово drink. Some kind of drink. Определенный напиток. У евреев было 8 разновидностей вина. Помимо этого были еще горчительные напитки, как секера и так далее. Писание не говорит, какой из этих видов. Возможно, был просто виноградный сок. Это тоже, друзья, назареям, вы помните, люди, которые посвящали себя Богу, было запрещено употреблять. Даже виноградный сок нельзя было употреблять. Это важно, друзья, чтобы мы это понимали. Поэтому здесь Писание не оговаривает конкретно, какое по крепости было вино. Но мы призваны понимать, что все то, что производила виноградная лоза, считалось вином. Это важно, друзья, помнить. Поэтому здесь не надо говорить, что вот Христос сам пил, а другим не велел, друзья. Пожалуйста, все-таки надо на эти вещи действительно открыто смотреть. Но важная деталь. Мы говорили вот о чем. Что Христос устанавливает Новый Завет. В прошлый раз мы об этом не говорили, хочу коснуться этой мысли. Завет, о котором Господь говорил, что Он заключит его с Домом Израиля, подчеркнем, речь идет исключительно об израильском народе. С кем Господь обещал заключить завет? С израильским народом. Это важно. Мы не зря изучали вот послание к Римлянам, чтобы видеть картину спасения Израиля в общей картине спасения. Во-первых, Христос пришел к погибшим овцам дома Израилева. Павел, обращаясь к Колосской церкви, к Ефесской церкви, в Колосской он пишет, что вы были отчуждены от общества израильского. Дальше, чужды заветов обетования. Вы вообще были далекие. Завет был заключен с израильским народом. Но важно подчеркнуть, к этому завету примкнули другие люди. Эта доктринальная мысль очень важна. Новый завет не был заключен с язычниками. Он был заключен с израильским народом. И в этот завет вошли язычники. Оно, по сути, я понимаю, что, может быть, особо не меняет какого-то нашего понимания, но это важная, друзья, деталь. Завет новый Господь заключил с израильским народом. Но к этому завету, смотрите, Христос говорит, есть у меня овцы и другого двора, не израильского, и их надлежит мне привести. Это, друзья, важная такая мысль, о которой мы в прошлый раз не касались ее. Мы говорили в прошлый раз о том, что Писание говорит, когда говорит о хлебе, касались этого вопроса, какой хлеб употреблять. Повторю просто эту мысль. У евреев во времена Иисуса Христа хлеб назывался двумя словами. Первое слово – это артос, второе – это азумос. Азумос – это опресноки. Это бесквасный хлеб, где дрожжей нет. А артус – это общее название хлеба, но чаще это хлеб, который был поднят на дрожжах, то есть дрожжевой хлеб. Всякий раз, когда Писание говорит о хлебопреломлении, о причастии, абсолютно везде В Новом Завете употребляется слово «артос», то есть хлеб, общее название хлеба, или точнее, хлеб, поднятый на дрожжах. Поэтому у нас нет никакого основания сегодня, ну, не использовать на хлебопреломление дрожжевой хлеб. Важная деталь, хочу подчеркнуть, что Христос пред учениками преломил хлеб, мы прочитали. Может быть, не такая, как вы думаете, значимая деталь, но она важна. Хлеб должен вот здесь преломляться, вот здесь. Христос пред учениками его преломил. Не там где-то подготовили, вынесли, друзья. Я понимаю, это очень деликатный вопрос, но если действительно следовать Писанию, хлеб должен преломляться пред учениками, пред верующими людьми. Я понимаю, это в больших церквах может создавать некоторые неудобства, друзья, но вижу это правильным. Хлеб должен преломляться при многих людях, при верующих. Еще одна деталь, стих 28, позвольте на нее обратить внимание, на вторую часть. Вернее, давайте снова прочтем этот стих. «Это кровь моя Нового Завета». Христос взял чашу и говорит, «Это кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая на прощение грехов». Очень серьезная доктринальная трудность здесь возникает. За кого была пролита кровь Христа? За кого? Матфей пишет, за кого? Не за всех. Как написано? Это слова Христа. Как написано? За многих. Значит, так Христос не за всех умер. Друзья, не забывайте, чтобы не возникало трудности, посмотрите на окончание этого стиха. На оставление грехов, или для прощения грехов, точнее. Христос взял грех всего мира, но не все получили прощение. Поэтому Матфей не ошибся. Он говорит прямо, что кровь проливается на прощение многих. Много будет спасенных, это правда. Но важно подчеркнуть, Христос умер за грех всего мира, не за избранных. Но прощение, и Матфей здесь об этом не говорит, другие тексты Писания явно говорят, когда грех прощается, когда? Когда он исповедается. Поэтому Христос очень точно сказал, Матфей записал эти слова, что кровь проливается для прощения многих. Если бы написал он для прощения всех, вот тогда бы универсалисты, которые говорят, Бог помилует всех, они были бы правы. Так написано, кровь для прощения всех. Тогда ни о каком покаянии не надо говорить. Зачем покаяние? Христос однажды умер, умер за грехи людей. Ваши грехи прощены, которые вы вчера делали, сегодня и завтра будете делать. Все грехи прощены. Но Писание не дает права так думать. Кровь Христа пролита для прощения, для того, чтобы прощены были многие. Но далее Писание объясняет то, что прощается только грех, который исповедан. Итак, мы с вами коснулись сегодня очень важных, серьезных, друзья, моментов. Если Бог продлит жизнь, далее мы будем уже говорить о страданиях Христа, о Гефсиманском саду, о судах, которые были над Христом, религиозные суды, политические суды, и как в конечном итоге Христос был распят. Во всех этих рассуждениях, которые мы с вами имеем и подарит нам, если Господь милость, будем еще иметь. Главная, друзья, цель заключается не в том, чтобы, повторю эту мысль, разжалобить, как Христу было тяжело. Друзья, рассуждение о страдании Христа – это не эмоции. Это глубокое понимание. Писание обращено ко мне, к вам для одной цели, чтобы понимали. Когда человек правильно понимает, вот тогда у него правильные эмоции. Сегодня интересная мысль утром звучала. Если человек правильно понимает Бога, правильная теология, правильная доксология, он правильно прославляет Бога. Неудивительно, что в ранней церкви было учение о благочестии. Вы встречали это выражение? Тимофею Павел пишет. Учение о благочестии. Благочестие – это правильное богопоклонение. Правильно Богу поклоняться я не могу, вы не можете, если вы правильно Бога не будете знать. Это не значит, что я знаю правильно Бога. Нет. Я вместе с вами расту, я постигаю Господа. Но я понимаю, чем больше я постигаю Господа, это помогает мне правильно поклоняться пред Богом. Это главная причина, на мой взгляд, на которую Дух Святой указал ранней церкви, поэтому они всегда пребывали в учении. Больше постигали Бога, это больше изменяло их изнутри, формировало их и приводило их к правильному поклонению перед Богом. Для того, чтобы духовно расти, друзья, для того, чтобы духовно расти. Давайте скажем так, для того, чтобы просто расти, ребенок родился, что ему надо? Что ему надо? Кушать. Даже если вы будете иметь хорошую работу, хорошую зарплату, но кушать не будете, что будет с вами? Умрем? Не сегодня, завтра, не завтра, послезавтра, смотря какой у вас желудок, сколько он вытерпит. Мы умрем? Самый главный элемент моей жизни духовной, вашей, это действительно питаться. И Петр, взрослый дядечка, надо полагать, с большой бородой, они не брились, как мы сегодня. Он пишет в своем послании, будучи уже глубоким старцем, возлюбите чистое, словесное молоко. Дедушка, ты о чем это? Ты опять в детство впал? Нет. Я на старости лет глубину понял, что питаться надо. И я это понял, что без Писания не буду двигаться. Вера ваша, вера моя, это не окопавшееся положение, когда я окопался, ни с места меня не сдвинете. Писание не знает такой веры. Писание знает одну веру, которая возрастает. И это правда. А вера возрастает от чего? Мы это хорошо знаем. От Священного Писания. Меня этот вопрос очень серьезно, друзья, беспокоит. Вопрос пребывания в церкви, вопрос пребывания с Господом, о чем брат проповедовал. Действительно, это серьезная мысль, простая, но звучит у меня. Полно ходить кругом, накручивать. Год походил вокруг, 2 года походил, 3 года походил. Куда ж ты идешь-то? Кругами хожу. Почему кругами ходим? Дороги не знаем. Я себе очень серьезный вопрос ставлю. Я знаю точно, друзья, что Священное Писание нигде, никому не дает никакого намека в том, что Господь хоть одному верующему даст награду за выслугу лет. Никому! Это точно, друзья. Это точно, друзья. Поэтому пусть... Это заставляет меня трепетать. Я далеко не первый год верующий. Я всегда себе ставлю вопрос, что в твоей жизни изменилось? Насколько ты возрос? Друзья, Бог мне не даст награду за выслугу лет. Не даст. Это точно. Я это знаю. Поэтому я не имею права говорить, что я давно верующий. Это просто факт для меня. Просто факт, не больше, друзья. Для меня больше значит, насколько я вырос. Этот вопрос хочется адресовать сегодня абсолютно ко всем людям. Ко всем присутствующим здесь, для того, чтобы мы помолились об этом Господу. Мы коснулись сегодня Священного Писания, некоторых вопросов, которые нас волнуют. Мы изучаем по порядку Священное Писание. Все это делается, друзья, только для одного. Вот это слово, в которое мы углубляемся. Незаметно для самих себя мы растем. Мы размышляем об этом, мы думаем об этом, слово меняет нас, и мы растем. Точно так же, как мы даже не замечаем. Даже не замечаем. Чужие дети, вы знаете, они быстрее растут, правда? Но своих детей мы кормим каждый день. Когда ж ты вырастешь? Раз не заметил уже, мама, замуж хочу. Мы даже не замечаем, как наши дети растут. А почему это происходит? Просто потому, что они кушают. Это не значит, что они больше другими делами не занимаются, но важный, неотъемлемый элемент, если ребенок кушать не будет, он умрет. Это точно, друзья. Да, его надо приучать работать, уважать папу и маму. Это уже как надо вести образ жизни. Но для того, чтобы сама жизнь физическая сохранялась, надо кушать. Поэтому это, друзья, касается нас. Возлюбите чистое словесное молоко. Пусть Господь благословит нас, действительно, Он и готов нас благословить, но один из важных моментов, друзья, позвольте Слову, пусть оно работает над вами. Размышляйте то, о чем мы говорим, о чем мы рассуждаем. Желание искреннее, чтобы научиться, друзья, и мое это желание, вместе с вами научиться больше познавать Господа. Говорить, любите Священное Писание, ничего не изменит ни в моей, ни в вашей жизни, правда? Сколько бы мы лозунгов ни делали, они не работают. Давайте, 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 там, за Родину, там. Они не работают. Пока внутренность не поменяется, пока я не пойму, что это правильно, пока я не осознаю, что мой рост только от Священного Писания, я не буду расти. Это точно, друзья. Поэтому желание наше вместе с вами приучаться через проповедников, желание приучаться любить Писание. Мы это стараемся делать и искренне благодарны Богу за ваши молитвы, друзья. за то, что вы молитесь. Это просто становится более и более ощутимым и в нашей церкви. Итак, мы говорили сегодня о трех вопросах, об отношении к политическим событиям. Я думаю, вы помните наше рассуждение. Об отношении к спиртному. Мы постарались это в широком спектре представить. И мы коснулись сегодня некоторых деталей стихов об установлении Нового Завета. Я думаю, что у нас есть, что сейчас нашему Господу сказать. И еще раз, друзья, важная деталь. Больше постигаем Бога, больше Его прославляем. И более правильно прославляем. Поэтому сейчас вопрос не в том, что кто-то обязательно должен вслух помолиться. Вопрос в том, что мы призваны преклониться перед Господом. И мое внутреннее состояние, насколько сейчас оно, каким оно будет, когда мы преклонимся пред Богом, явно мне покажет, не надо никому показывать, мне лично покажет, то есть Господь для меня. И каким я себя представляю пред Божьим лицом. Пусть сегодня, сейчас будет для нас это хорошим экзаменом. Помолимся друг о друге, благословим друг друга, будем просить, чтобы Бог защитил церковь нашу, всех тех, кто будет трудиться на следующую неделю, чтобы послал успех, послал работу, послал особое водительство Духа Святого, чтобы жизнь была правильная, чтобы отношение к работе было правильное, чтобы Бог учил нас через трудности не искать альтернативу, успокоиться, а заботы, с которыми будем соприкасаться, приносить Господу. Пусть будет так, друзья. Аминь. Помолимся.